Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что европейские правительства проявили непрофессионализм в оценке и принятии мер, связанных с распространением над Европой облака вулканического пепла. Конституционный суд России принял новое решение, касающееся участия присяжных в делах, связанных с терроризмом. И в Польше продолжается обсуждение авиакатастрофы под Смоленском. Вот такие главные темы, а кроме того, наша рубрика «Сетевые разговоры», «Новая история Запада и Востока» и обзор западной прессы в этом часе программы «Время свободы». Итак, одна из главных тем этого часа – это авиахаос в Европе, вызванный извержением исландского вулкана, вызывающий крайнее недовольство уже не только пассажиров, но и ведущих европейских авиакомпаний. Например, в Германии все авиаполеты будут точно приостановлены как минимум до 2 часов ночи во вторник. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Некоторые авиакомпании совершили пробные перелеты без пассажиров, и пилоты говорят о том, что ничего мешавшего бы нормальному полету они не наблюдали. Перелетевший в Стамбул и обратно пилот Люфтганзы продемонстрировал перед телекамерами наклейки из фольги на моторах. Они были специально укреплены для того, чтобы обнаружить возможные отложения следов вулканических выбросов. Никаких царапин или потемнений на этих поверхностях не видно. Авиакомпании Air Berlin и Люфтганза обвиняют так или иначе Министерство транспорта Германии в перестраховке и в отсутствии собственных действий с целью убедиться в том, что основания для запрета полетов по-прежнему сохраняются. Дело в том, что существующие метеозонды для этой ситуации малопригодны, а проведение полета со специальными приборами, помогающими в этой ситуации установить истину, в частности, замерить плотность облаков, было санкционировано министерством только на сегодняшний день. Вот позиции сторон, говорит представитель компании Люфтганза по связям с общественностью Клаус Вальтер. Мы считаем, что компьютерная модель, рассчитываемая в Лондоне, хорошая основа для решения в момент пика извержения, в острой ситуации. На основании этой модели, которую один к одному перенимают немецкие метеорологи, было принято решение о прекращении полетов. Чего мы не видим, к сожалению, так это проверку качества этих прогнозов. Мы видим, что никаких замеров с целью удостовериться в наличии опасных облаков над Германией не производится. Нам, по крайней мере, министерство ничего о таких замерах не сообщало, а все решения о продлении запрета на полеты принимаются на основе сведений метеорологов, служб и компьютерных моделей, создаваемых в Лондоне. Атаки представителей авиакомпании раздражают министра транспорта Петера Рамзауэра, и он не может этого скрыть, в частности, дав понять, что представитель Люфтганзы по связям с общественностью – это собеседник не его уровня. Петер Рамзауэр. Для меня, как для министра транспорта, не столь существенно, что скажет представитель той или другой компании. Для обеспечения безопасности используется разнообразная информация. Это не соответствует действительности, что мы не производили до сих пор собственных замеров. Да и сама Люфтганза и другие авиакомпании производили замеры, и все эти данные, как данные компании, так и наши собственные, показывают наличие вулканического пепла в атмосфере. Все эти данные стекаются в Центр исследования вулканической активности в Лондоне. Там им дается оценка по соответствующим жестким правилам, и, конечно, используется и компьютерное моделирование, и на основе всех данных вырабатываются рекомендации. Для меня важнейшим руководством к действию является свод международных правил для подобных ситуаций. Для меня важнейшим является все, что служит безопасности. Я, как федеральный министр, несущий на своем посту и экономическую ответственность, с пониманием отношусь к жалобам авиакомпаний на то, что они теряют деньги. Но я считаю невозможным, чтобы не сказать циничным, если ради интересов компании предлагается хоть на 1% рисковать жизнью пассажиров. Согласие на малейший риск такого рода с моей стороны, как федерального министра транспорта, исключается. Я поддерживаю контакт непосредственно с руководством компании Люфтганза, и я не позволю оказывать на меня давление со стороны компании. Граждане Германии в качестве пассажиров имеют право полагаться на то, что их министр является гарантом безопасности, а не интересов авиакомпаний. На это Германия может положиться. Говорил федеральный министр транспорта Германии Петер Рамзауэр. Высказанные министром косвенные обвинения компаниям приоритете экономического фактора, представитель Люфганзы Клаус Вальтер отверг. Господин министр, безопасность полетов для нас – это гарантия наших доходов. Безопасность – это условие того, что мы вообще можем летать. Безопасность – наш первый приоритет, и в наши планы не входит игра со страхами наших граждан. Всем, и авиакомпаниям, и пассажирам остается ждать результатов сегодняшнего полета с лучшими измерительными приборами, хотя прогнозы вулканологов и метеорологов не сулят скорого возобновления в полном объеме полетов над Германией, куда пока вследствие направления ветров сдуваются вулканические выбросы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
По данным Минтранса России, за отмены авиарейсов, вызванные извержением вулкана в Исландии, в Россию из Европы в настоящее время не могут вылететь около 12 тысяч пассажиров. Рассказывает Елена Поляковская.
Многие из тех, кто рассчитывал в эти дни попасть в Европу или вернуться в Россию, застряли на полпути. Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» старается сделать все возможное, чтобы неудобства, которые испытывают пассажиры, были минимальными. Об этом рассказал руководитель пресс-службы авиакомпании Ирина Данненберг.
Оперативный штаб «Аэрофлота» работает в круглосуточном режиме с привлечением дополнительных сотрудников компании. Постоянно ведется работа в тесном взаимодействии с МИД России и Федеральной пограничной службой по решению вопросов о размещении безвизовых пассажиров и пассажиров с просроченными визами. Также ведется работа по размещению пассажиров в гостиницах, обеспечению питанием. Все пассажиры могут сдать свои билеты без штрафных санкций. А некоторые пассажиры вылетают в Европу, в Рим, а дальше сами добираются до пунктов назначения. Пассажиры понимают ситуацию и либо возвращают билеты, либо летят другим путем. Да, конечно, будут пассажиры, которые не сдали билеты и надеются вылететь в те дни, когда будет открыто пространство. Значит, будем также оперативно работать, как работали сейчас.
В Российском Союзе туриндустрии положение называют сложным, но пытаются найти выход из ситуации. Туристические компании занимаются решением не только транспортных проблем. Об этом Радио Свобода рассказал пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Ситуация крайне сложная, беспрецедентная, очень нервная, потому что туристов много, в разных странах туристы нервничают, хватают за грудки туроператоров, кричат, вы нам должны, и их можно понять, конечно, но и туроператоры, конечно, в сложной ситуации, и, в общем, никто никому ничего не должен, поскольку это форс-мажор. Все туристы, которые по линии турбизнеса поехали за границу, ими занимаются принимающие стороны, в постоянном контакте с туроператорами российскими, размещены в гостиницах все, насколько это возможно, кто за счет туроператора, кто за счет авиакомпании, кто-то за счет самих туристов. Это зависит от там, конкретной ситуации. Туроператоры пытаются найти различные варианты доставки людей в Россию, где-то поездами, на островах, соответственно, допустим, ближайший Мальта, думают теплоходом до Одессы вывозить. Мы сейчас подключили туроператоров-автобусников и их партнеров транспортной компании за рубежом, и уже часть людей едут из Швейцарии, из Германии на автобусах. Сейчас занимаемся Чехией. В общем, пытаемся сделать, что можем, но, конечно, ситуация крайне сложная.
Из-за извержения вулкана нарушены планы более чем 27 тысяч человек, которые купили билеты на рейсы, вылетающие из России. Около 500 рейсов были отменены или задержаны. По данным специалистов, даже когда возобновится авиасообщение, все самолеты вылететь сразу не смогут и понадобится несколько дней, чтобы вернуться к обычному расписанию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул Казахстан, заявил официальный представитель Казахстанского министерства иностранных дел. О том, куда он направился, не сообщается. В пригороде Бишкека продолжаются беспорядки из-за попытки захвата земель, которые принадлежат местным туркам-месхетинцам и русским. В Назране 4 милиционера ранены, по уточненным данным, при попытке покушения на заместителя министра внутренних дел Ингушетии Беслана Шадиева. Чиновник не пострадал. Конституционный суд России признал законным запрет на рассмотрение присяжными дел о терроризме, шпионаже, массовых беспорядках, насильственном захвате власти. Как говорится в решении суда, этот запрет не противоречит Конституции. Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что европейские правительства проявили непрофессионализм в оценке и принятии мер, связанных с распространением над Европой облака вулканического пепла, вызвавшего авиационный коллапс. В Афганистане в результате взрыва на базе правительственных войск вблизи Кабульского аэропорта один солдат погиб и еще двое ранены. В Ираке объявлено о начале пересчета голосов, поданных на всеобщих выборах 7 марта. На пересчете настаивал действующий премьер-министр Нури аль-Малики, чьи сторонники уступили политическим оппонентам с небольшим перевесом. На северо-западе Пакистана взорваны две автоцистерны с топливом для войск международной коалиции в Афганистане. Сообщается, что 6 человек были ранены. Крупнейший автомобильный концерн Toyota согласился выплатить правительству Соединенных Штатов штраф в размере более 16 миллионов долларов за несвоевременное уведомление о дефекте педалей газа на выпускаемых автомобилях. Как всегда, напомню, что с последними новостями Радио Свобода, с репортажами наших корреспондентов, текстами всех программ, специальными рубриками и проектами Радио Свобода, с блогами наших авторов и со многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте Радио Свобода. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день.
Добрый день, Александр.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что, во-первых, главная тема, а может быть и единственная сегодня, несмотря на обилие событий в мире, это авиаколлапс в Европе, а второе, что лейтмотив большинства статей наверняка раздраженное такое состояние, как минимум, если не открытый гнев. Ну, впрочем, вам слово. Может быть, я и не прав. Пожалуйста.
Вы абсолютно правы, потому что европейские газеты действительно начали отражать раздражение авиакомпаний и пассажиров тем, что воздушное пространство над большей частью Европы закрыто из-за извержения вулкана. И вот, например, британская Guardian выносит заголовок такой: «Облако вулканического пепла. Необходима ли бесполетная зона?» Совпадение замечательного по безоблачности неба с пустотой в воздухе из-за того, что самолеты все эти дни были вынуждены оставаться на земле, представляет собой определенное эстетическое удовольствие, пишет газета. Совершенно верно, Александр, я не знаю, заметили ли вы, но я вот заметила в последние дни, что я никогда не думала, что самолеты вот настолько звуковую грязь вносят в нашу жизнь.
Ну, возможно, да, поскольку я тоже живу не так далеко от аэропорта.
Даже если вы не живете, тишина просто фантастическая. Оказывается, даже самолеты, которые высоко летают, дают вот этот вот постоянный фон, который мы не замечаем. И сейчас просто, ну, мертвая какая-то тишина. Но, тем не менее, в газете Guardian. Особенно для Лондона это характерно, самой пролетаемой столицы мира. И для Лондона эти дни были просто великолепными, пишет корреспондент Guardian. Но попробуйте сказать это сотням тысяч людей, которых вулканический пепел застал в пути. То, что началось как временное неудобство, очень быстро переросло в кризис с глубокими экономическими последствиями. Запрет на полеты в Европе, введенный в конце пасхальных каникул, означает, что не только школы, но и многие предприятия останутся частично пустыми, по крайней мере, до конца недели, даже если запрет будет снят сегодня. По самым скромным оценкам Международной транспортной ассоциации, запрет на полеты обходится в 195 миллионов долларов ежедневно. И к этой сумме надо добавить потери всего бизнеса, так или иначе связанного с авиацией. Международная дипломатия застопорилась. Канцлер Германии Ангела Меркель провела выходные в пути, добираясь на машине от Рима до Берлина. А военному командованию пришлось изощряться для того, чтобы поставки в Афганистан не прекращались.
Ну, Ангеле Меркель можно только позавидовать вообще.
Еще одну
ремарку себе позволю, да, по сравнению с дорогой в Афганистан, из Рима до Берлина я бы проехал с удовольствием.
Но, тем не менее, все это вызывает только один вопрос. А не перестраховалось ли руководство авиации? Немецкая Люфтганза думает именно так. Именно поэтому в субботу Люфтганза совершила полет пустого самолета из Мюнхена во Франкфурт. Конечно, было бы безумием идти на риск, но ведь вулканы выпускали облака пепла и раньше, и в не меньших количествах, но это никогда не приводило к прекращению целого континента в бесполетную зону, пишет английская Guardian. И еще одна заметка из той же газеты, улыбаясь в лицо пепла. Я думаю, сегодня она нам необходима. Это автоматически должен быть голливудский блокбастер. Мощный огонь прорывается через лед, и современный мир замерзает. Политики, ученые и миллионы простых бедолаг беспомощно смотрят, как растворяются их мечты. Даже название естественное есть. «Аэропорт 2010. Пустые небеса».
Брюса Уиллиса в Европе еще не видели среди пассажиров, допустим, и рядом съемочную группу.
Да-да-да, приблизительно к этому авторы клонят. Но одна вещь отсутствует – ощущение опасности. Нет чувства надвигающейся беды, что нет страха, и все это моментально начинает приобретать оттенок комедии. Уитни Хьюстон приходится добираться до Исландии на пароме. Запасы кенийских бобов, гватемальских авокадо и калифорнийских грецких орехов в супермаркетах стремительно убывают. Оперы в панике, потому что ведущие сопрано застряли, как Боинги 747, не в тех местах и не в то время. И даже выдающийся актер Джон Клин вынужден добираться из Норвегии в Бельгию на такси за $5000. На самом деле, автор публикации отмечает во всем происходящем один момент. Нет паники, нет истерии. Люди понимают, что произошло что-то, что невозможно изменить. И ничего не остается делать, как только улыбаться всему этому и ждать. Продлится ли это настроение до тех пор, пока облако не улетучится? Давайте надеяться, что да, пишет британская газета «Гардиан».
Есть еще мнение.
Еще обозреватель американской газеты Washington Post Энн Эпплбаум, который живет в Польше, публикует колонку под названием «Природа отбросила Европу назад во времени». С тех пор, как европейские аэропорты один за другим стали закрываться в связи с извержением вулкана с непроизносимым названием, пишет Энн Эпплбаум, появилась целая армия экспертов, которые объясняют, как пепельная лава забирается в моторы самолетов. И внезапно почти все мы стали экспертами в этом вопросе. Вторая часть моих друзей стала мистиками. Британский знакомый говорит, что это плата за весь тот вред, который мы нанесли Земле. Другой считает, что если вулкан продолжит в том же темпе и с такой же мощью, то это будет означать конец той цивилизации, которую мы сейчас знаем. Никакой трагедии не произошло, пишет Энн Эпплбаум, но если извержение продлится, то неминуемо приведет к изменению экономики и политики всего региона, поскольку европейская интеграция, как выясняется, весьма серьезно опирается на авиацию. Washington Post.
Спасибо, Ирина. Напомню, с обзором свежих публикаций в западных газетах была моя коллега Ирина Лагунина. А мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Петербурге Конституционный суд России признал право рассматривать дела обвиняемых в терроризме без участия суда присяжных, соответствующим основному закону страны. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению Конституционного суда стал запрос Свердловского областного суда и 5 обращений граждан, среди которых были и обвиняемые в нападении на Нальчик в 2005 году. Они оспаривали переход дел о терроризме в ведении исключительно судов в составе профессиональных судей. Заявители считают, что поскольку право граждан на суд присяжных прописано в Конституции страны, то лишение части российских граждан права на суд присяжных нарушает конституционный принцип равенства. Кроме того, они полагают, что поскольку запрещено принимать законы, отменяющие или умаляющие права человека, то лишение права на суд присяжных умаляет права людей. Но Конституционный суд с заявителями не согласился, говорит председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Суд присяжных при всей его важности все же не является таким фундаментальным правом, которое прирождено человеку изначально и неотъемлемо. Суд присяжных – это один из способов осуществления судебной власти. И, следовательно, государство с учетом сложившейся ситуации может выбирать судебные процедуры для того, чтобы достигнуть справедливого судебного решения.
Валерий Зорькин подчеркивает, что речь идет не о том, какой суд лучше или хуже, а о том, что когда совершается теракт, присяжные узнают о преступлении из внесудебных источников, а это уже по закону повод для расформирования коллегии присяжных. По совокупности многих причин, изложенных в тексте решения, Конституционный суд признал вывод уголовных дел о терроризме из-под юрисдикции суда присяжных непротиворечащим Конституции. Такое решение было принято Конституционным судом не единогласно. Трое судей имели особое мнение, среди них Владимир Ярославцев.
У нас сейчас фактически получается, что вот суды все напуганы, терроризм направлен на устрашение. И если мы с этой позицией согласимся, вы же поверьте, тогда мы должны сказать, что нас уже запугали. А это самое простое – устранить их. А что это значит? Это опять закрытые судебные заседания. Так не бывает. залезть на конституционную елку и не уколоться. Нужно принимать соответствующие решения. В противном случае это действительно очень опасно.
Владимир Ярославцев считает, что сокращение полномочий суда присяжных означает недоверие к народу, отстранение его от участия в управлении страной и наступление на демократию в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня последний день выдвижения кандидатов на пост президента Олимпийского комитета России. Выборы пройдут 20 мая. Наиболее вероятным кандидатом остается вице-премьер правительства России Александр Жуков. Он выдвигается при поддержке нескольких спортивных организаций. Часть наблюдателей видят в Александре Жукове влиятельного чиновника, неравнодушного к спорту, и возлагают на него определенные надежды. Но есть и сомневающиеся. По мнению последних, излишний контроль государства над спортом не принесет положительных результатов. С экспертами беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
Вице-премьера Александра Жукова выдвинули несколько спортивных организаций. В их число вошли федерации синхронного плавания, бокса и спортивной борьбы, Уральская олимпийская академия, Олимпийский совет Красноярского края и Совет по развитию олимпийского движения в городе Москве. Кандидатура Жукова была одобрена в правительстве и в Кремле. Избрание высокопоставленного чиновника главой Национального олимпийского комитета формально не противоречит хартии Международного олимпийского комитета. Бюрократических препятствий нет. Многие эксперты считают Александра Жукова равноудаленной и компромиссной фигурой между группами, борющимися за влияние в руководстве спортом. Известный спортивный комментатор Аркадий Ратнер убежден, что в случае избрания Жуков должен выстроить отношения с Министерством спорта.
Это министерство пока, на мой взгляд, совершенно беспомощно. И если хотя бы над господином Мутко будет каким-то образом, пусть косвенно, висеть помощь или угроза, я уж не знаю, как здесь лучше сказать, солидного человека и, с одной стороны, занимающего высокий пост в олимпийском движении, и, с другой стороны, занимающего высокий пост в нашем правительстве, я думаю, что это будет полезно. В обязанности президента Олимпийского комитета не входит обязанность готовить олимпийцев или других спортсменов, просто спортсменов к каким-то чемпионатам. Его обязанность организовать, быть как бы интендантской службой, я применяю не очень хороший термин, при Министерстве спорта. То есть обеспечивать сборы, обеспечивать переезды в нормальное состояние спортсменов в других городах и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь, мне кажется, влияние Жукова должно быть очень велико, поскольку он обладает и властью, и какими-то финансами, безусловно, которые будут для этого выделены.
Двукратный олимпийский чемпион, известный советский хоккеист Евгений Зимин, также склонен видеть в Александре Жукове человека, которому можно доверять.
Во всяком случае, я могу одно сказать, что денег воровать меньше будут. Он на меня производит очень приятное впечатление. Я слышал, что он играет в футбол, там увлекается спортом и так далее.
Однако есть и сомнения. Спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов считает, что усиленный контроль государства за развитием олимпийского движения не принесет положительных результатов, так как, по идее, у государства свои приоритеты, у спортсменов свои.
Во-первых, он государственный чиновник. Совсем недавно Дмитрий Медведев после Олимпиады в Ванкувере велел всем государственным чиновникам не совмещать свою работу с работой в качестве президента спортивных федераций, а всем уходить в учительские советы. Теперь получается, что Александр Жуков, будущий вице-премьером, то есть самым что ни на есть государственным чиновником, будет совмещать этот пост с работой на посту президента общественной организации, то есть Олимпийского комитета России, это, право же, странно. Приход на этот пост Александра Жукова удобен очень многим. В первую очередь тем, что, судя по всему, готовится сейчас в недрах российской власти закон о прямом финансировании Олимпиады в Сочи и вообще олимпийского спорта. И таким образом получится, что вице-премьер, как государственный человек, будет курировать тот денежный поток, который он, то есть Александр Жуков, в качестве президента Олимпийского комитета России, уже будет принимать и распределять дальше по какому-то своему разумению. Ну или по олимпийскому разумению. Хорошо ли это? Мне кажется, что такая система не очень соответствует каким-то, ну, скажем так, человеческим, демократическим процедурам.
В списке кандидатов на должность главы Олимпийского комитета России есть знаковые и всемирно уважаемые спортсмены, как Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина и Александр Попов. По мнению оппонентов Александра Жукова, любой независимый кандидат имеет больше шансов быть самостоятельной фигурой, нежели выходец из правящей номенклатуры. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул Казахстан, заявил официальный представитель казахстанского министерства иностранных дел. О том, куда он направился, не сообщается. В пригородах Бишкека продолжаются массовые беспорядки из-за попыток захвата земель. В Назране 4 милиционера ранены, по уточненным данным, при попытке покушения на заместителя министра внутренних дел Ингушетии Беслана Шадиева. Сам чиновник не пострадал. Конституционный суд России признал законным запрет на рассмотрение присяжными дела о терроризме, шпионаже, массовых беспорядках и насильственном захвате власти. Как говорится в решении суда, этот запрет не противоречит Конституции и не нарушает право граждан на судебную защиту. Сегодня министры транспорта стран ЕС проведут чрезвычайную видеоконференцию, на которой обсудят меры по возобновлению полетов, прерванных практически во всей Европе из-за распространения облака вулканического пепла. В Ираке объявлено о начале пересчета голосов, поданных на всеобщих выборах 7 марта. На пересчете настаивал действующий премьер-министр Нури Аль-Малики, чьи сторонники уступили политическим оппонентам с небольшим перевесом. У микрофона Александр Гостев. Мы продолжаем программу, и я, как всегда, напоминаю, что все последние события, новости, наши эксклюзивные интервью и многое-многое другое всегда на нашем сайте в интернете по адресу свободанews.ru. И сейчас пришло время для нашей уже традиционной беседы с одним из редакторов сайта «Радио Свобода». Сегодня это будет мой коллега Юрий Васильев. Юра, добрый день. Расскажите, что сегодня может быть самым привлекательным, возможно, я бы так сказал, для наших слушателей и читателей на сайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня, именно в те дни, когда над Европой разразился тот самый авиаколлапс, о котором только что прозвучало в выпуске новостей, я бы посоветовал нашим читателям обратить внимание на рубрику «Право автора», а в ней на статью моего коллеги Владимира Абаринова под названием «Извержение смысла». Владимир Абаринов считает, что исландский вулкан, цитата, название которого я не берусь произнести без запинки, наводит на банальные мысли о хрупкости цивилизации, о том, что природа все еще неизмеримо сильнее человека, но и о бренности существования в целом. И на этом основании Владимир Абаринов делает замечательный вывод, что, быть может, и вулкану Эйрьяфлайдлайд-Окудль суждено оставить шлейф не только в истории авиации и метеорологии, но и истории искусства. И далее Владимир Абаринов приводит, на мой взгляд, замечательный ряд параллелей с другими извержениями, которые уже заняли замечательное место в истории искусства и мифологии. Грекам, пишет Владимир Абаринов, чудилось раскаленным жерле Этны кузня Гефеста, которому помогают выкованные из золота женщины-роботы. Данте, врата ада, крупнейшие извержения оставили неизгладимый след в культуре. В июле 1816 году на берегу Женевского озера Байрону приснился конец света, напоминающий экологическую катастрофу глобальных масштабов. «Я видел сон, не все в нем было сном. Погасло солнце, светлые звезды скитались и без цели, без лучей в пространстве вечном. Льдистая земля носилась слепо в воздухе безлунном». В данном случае в Швейцарии шли проливные дожди, 1816 год вошел в аналы как год без лета, насквозь замерзший, была огромная зима, и, безусловно, вот этот природный катаклизм наводит на параллели с тем, что происходит в Европе сейчас, пишет Владимир Абаринов. И приводит еще один замечательный пример. Вулканическое происхождение, как уверяет исследователь, имеет и одно из самых загадочных живописных полотен, ставшее символом смятения и ужаса 20 века – крик Эдварда Мунка. Его неразрешимая загадка заключается в том, что нельзя понять, кричит ли сам изображенный на картине или закрывает ладонями уши от чужого крика. Считается, что Мунк, пишет Владимир Абаринов, действительно мог видеть объятое пламенем небо, когда за 10 лет до создания крика в Индийском океане извергался вулкан Кракатау, и закаты были кровавыми даже на бедным красками севере Европы, в районе Норвегии, скандинавские страны, Исландия, где сейчас происходит извержение вулкана Эйрьяфьяллайокудль. Вот такой материал Владимира Абаринова. Он может скрасить, я думаю, настроение очень многим попавшим в неприятности из-за того, что произошло. И это можно прочитать на сайте «Радио Свобода».
Спасибо, Юрий. Я напомню, что с нами в эфире был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Мы продолжаем «Время свободы». В Кракове накануне прошли похороны польской президентской четы Леха и Марии Качинских. Президентский самолет с 96 пассажирами, включая главу государства с супругой, напомню, потерпел авиакатастрофу под Смоленском 10 апреля. Делегация, состоявшая из видных государственных и общественных деятелей Польши, направлялась на церемонию по случаю 70-летия расстрела польских офицеров в Катыни. Неделю в Польше продолжался официальный траур. В субботу прошла церемония прощания с жертвами трагедии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Диковицкий.
Богослужение, которое прошло в Краковской базилике Мариатов, приняли участие семьи Леха и Марии Качинских, руководителей польского государства, представители иностранных делегаций, в том числе президенты России, Украины, Литвы. Вместе с теми, кто находился в храме, в Кракове на центральной рыночной площади и близлежащих улицах молились около 150 тысяч человек.
Трагедия сред 8 дней вызволила вере покладов. Добро.
Трагедия, которая случилась 8 дней назад, освободила много добра в сердцах людей и целых народов. Сочувствие и помощь, которые мы познали в эти дни от братьев-россиян, оживляет надежду на сближение и примирение наших братских народов. Я обращаюсь с этими словами к господину президенту России.
Те слова керуя до пана президента России.
Сказал митрополит Краковский кардинал Станислав Дивиш.
Нех завше бенде з вами.
Помолимся. Христос мертвых встал. Christ is risen. Христос воскрес. Помилуй нас, Боже. По великой милости Твоей.
Исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский, который выступил в завершении богослужения, говорил о жертве, которую принесли погибшие под Смоленском 10 апреля поляки.
Правду можно едине скрывать, але правда нигде не умира. Wierzymy więc dziś, że marzenie wielu szlachetnych Rosjan.
Правду можно спрятать, но она никогда не умрет. Мы верим, что мечты многих благородных россиян, в том числе членов мемориала, которых хотел наградить президент Качинский в Катыни, исполнятся, что мы узнаем всю правду о Катыни. Надежду на это дают слова премьера Путина и присутствующего здесь президента Медведева. Спонтанные поступки, сочувствие многих россиян.
Слова со стороны президента, обычного тут, в Кракове, и премьера России.
Многие заграничные гости были вынуждены отменить визит в Польшу из-за опасной для двигателей самолетов вулканической пыли, которая находится в небе над частью европейского континента. Затем гробы с телами Леха и Марии Качинских под колокольный звон и слова «Спасибо, Лех Качинский», которые скандировали присутствующие, перевезли в склеп королевского замка Вавель и похоронили в саркофаге неподалеку от останков Юзефа Пилсудского.
К микрофону был Алексей Диковицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу, и на очереди наша рубрика «Сетевые разговоры».
В воскресенье в Москве прошел иронический флешмоб «Синие ведерки». Несколько десятков автомобилистов проехали по центру города с закрепленными на крышах автомобилей бутафорскими спецсигналами. Акция под лозунгом «Слуга народа, снимай мигалку» направлена против чиновников, регулярно нарушающих правила дорожного движения. Вдохновителем акции стал журналист Сергей Пархоменко. Еще 13 апреля он заявил в своем блоге на сайте snob.ru, что насмешка – это весьма действенный способ политической борьбы. Причем основная цель этой борьбы не мигалки сами по себе, а расслоение общества, рецидивы феодализма, так как мигалки являются знаком принадлежности к определенному сословию.
У нас нет никакой надежды, что государство найдет само в себе какие-то механизмы, чтобы эту постыдную ситуацию отрегулировать. Нету этих механизмов, не действуют избирательные ограничители. Люди, которые ездят с мигалками, не боятся избирателей. Мы не можем в этой ситуации рассчитывать и на парламентский контроль, поскольку у нас парламентарии сами очень очень любят ездить через край по-матерному. Понятно, что они не будут против этого протестовать. Далее, мы точно так же не можем рассчитывать на прокуратуру и суд, поскольку это опять-таки, что называется, пчелы против меда. Бессмысленны попытки искать справедливости у тех самых людей, которые эту справедливость первыми нарушают. И последнее, что касается правительственных постановлений, мы ясно видим, что все эти решительные меры по сокращению систематически кончаются тем, что поголовье мегалконосных членовозов только разрастается. Короче говоря, мы не можем рассчитывать на то, что система сама себя отрегулирует.
Блогерам идея понравилась, и всю прошлую неделю они устанавливали синие ведра на свои автомобили, а в воскресенье провели общую акцию и разместили у себя в блогах подробные фото и видеорепортажи. Остальные пользователи юмора ценили. Следует отметить, что критикуют акцию весьма умеренно. Например, пользователь Горехи из Ярославля считает, что чиновники с мигалками исключительно московская проблема.
У нас губернатор ездит вроде без мигалок. Мэр вообще пешком на работу может ходить и недавно был замечен прогуливающимся по центру города. Так скажите, кому здесь, в малых и средних городах, будет интересна эта акция, кроме чудаков типа меня, которые читают это все в интернете? В Москве, как я понял, действительно завал с этими мигалками, и люди, которые делают хоть что-то, хоть такую, по сути, глупость, большие молодцы. Но мне странны призывы расширять это все в регионы. Здесь есть очень много гораздо более серьезных вещей, против которых нужно протестовать. Да вот никто не протестует.
Пока непонятно, насколько длительной и масштабной окажется акция синих ведерок. Заявлена она как бессрочная. Однако стоит отметить, что в последние недели в сети много негодовали по поводу выезжающих на встречную полосу машин со спецсигналами. Пользовательница Бизи, ставшая свидетельницей подобного нарушения, даже удалось проследить, куда торопился человек с мигалкой.
Думаете, на госслужбу спасать международные отношения? Нет. Он торопится в торговый центр «Золотой Вавилон». Может, на фильм какой опаздывал? Тогда, конечно, мы его осуждать не можем, ведь опоздать на начало фильма очень обидно.
В центре внимания британской политической благосферы парламентские выборы, назначенные на 6 мая. Победу на них многие предрекали консервативной партии, лидером которой является Дэвид Кэмерон. Однако состоявшиеся в минувший четверг теледебаты между главами ведущих политических партий посеяли серьезные сомнения среди сторонников Тори. На теледебатах, по общему мнению, лучше всех смотрелся лидер либеральных демократов Ник Клэг. Опросы общественного мнения подтверждают это впечатление. Симпатии к партии Клэга растут день ото дня. Блогер-консерватор Йен Дейл пытается объяснить, почему Кэмерон выступил столь неэффективно.
В ходе дебатов было несколько моментов, когда Дэвид Кэмерон мог бы наброситься на Гордона Брауна, только он не набросился. Должно быть, эта определенная заранее стратегия основывается на том, что людям, как свидетельствуют опросы, в Кэмероне не нравится агрессивность. Поэтому он решил разыгрывать из себя уже готового премьер-министра и до сведения счетов не опускаться. Это он оставил Брауну, и получилось местами хорошо. В этом смысле можно было бы сказать, что консерваторы выбрали верную стратегию, только не совсем, потому что Ник Клег умудрялся накидываться на обоих, и притом без лишних резкостей и раздражения.
Тем временем партийно неангажированные блогеры основную проблему британской политики видят совсем в другом. Рот Лидл пишет в своем блоге на сайте газеты «Спектейтор».
Кто-нибудь видел политические плакаты в окнах, на газонах или еще где-нибудь? Я проехался по нескольким избирательным округам, и мне удалось отыскать только один, призывающий голосовать за кандидата от Тори в Редитче. Он стоял в чистом поле на самой границе округа. И это все. Полное отсутствие энтузиазма на этих выборах хотя бы отчасти объясняет загадочную популярность мистера Клегга. Люди готовы голосовать за кого угодно, только не за две основные партии. Общее количество голосов, подаваемых за лейбористов и Тори, с 1992 года стремительно сокращается, с почти 26 миллионов до 18 миллионов в 2005 году. Думаю, на этих выборах их будет еще меньше.
В комментариях блогер Нейл так объясняет этот феномен.
Рот – это симптом отчуждения от политической системы. Люди больше не верят, что политики представляют их интересы. Белый рабочий класс знает, что депутаты от лейбористской партии на самом деле презирают рабочий класс и его ценности, хотя перед выборами стараются этого не показывать. Избиратели отвечают им тем же. Мы наблюдаем абсолютный разрыв между ценностями, которые разделяют люди, и ценностями, за которые ратуют основные политические партии.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул Казахстан, заявил официальный представитель казахстанского министерства иностранных дел. О том, куда он направился, не сообщается. В пригороде Бишкека продолжаются беспорядки из-за попытки захвата земель. В Назране 4 милиционера ранены, по уточненным данным, при попытке покушения на заместителя министра внутренних дел Ингушетии Беслана Шадиева. Чиновник не пострадал. Конституционный суд России признал законным запрет на рассмотрение присяжными дел, связанных с терроризмом. Международная ассоциация воздушного транспорта заявила, что европейские правительства проявили непрофессионализм в оценке и принятии мер, связанных с прекращением авиасообщения в Европе.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Польша простилась с Лехом и Марией Качинскими. Онлайн-репортаж корреспондента Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Кино, утомленное предстоянием. Новый фильм Никиты Михалкова глазами критиков и киноведов.
Право автора.
Сортировка раненых. Журналист Валерий Панюшкин. О военной хирургии и детской медицине.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем время свободы. Сегодня в Алжире проходит форум стран, ведущих экспортеров природного газа, контролирующих в целом почти 70% мировых его запасов. 11 участников форума, среди которых Россия и Катар, намерены решить, как сдержать падение мировых цен на газ, которое продолжается, несмотря на рост цен на нефть. Тем не менее, предложение Алжира сократить объемы поставок на так называемый спотовый рынок газа не получило поддержки участников сегодняшнего форума еще до его открытия. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Семинский.
Большая часть всего природного газа, продаваемого в Европе, реализуется по ценам долгосрочных контрактов с его поставщиками, крупнейший из которых – российский «Газпром». Однако примерно 5-7% всех покупок газа в Европе, по разным оценкам, приходится на так называемый спотовый рынок, то есть фактически биржевую торговлю газом, небольшими объемами и практически моментальной доставкой. И текущие цены газа на этом рынке почти вдвое ниже, чем те, которые вытекают из долгосрочных контрактов. Поэтому многие европейские потребители все чаще обращаются именно к спотовому рынку, отказываясь таким образом от части поставок газа, предусмотренных долгосрочными контрактами, в том числе заключенными с «Газпромом». Аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Ситуация с резким падением цен на спотовом рынке в Европе в прошлом году связана именно с удивительной узостью этого рынка. Данный рынок не очень объемный, и поэтому любое резкое изменение его либо из параметров, объемов, например, или покупателей, или продавцов, способны вызвать достаточно значительные колебания в цене на спотовом рынке на газ. Ситуация в Соединенных Штатах несколько другая. Дело в том, что газ в Соединенных Штатах – это продукт, который фактически отвязан полностью от нефти. В Европе ситуация другая. Почти треть газа, который потребляет Европа, занимает газ из России, от «Газпрома», цена которого связана именно с нефтью.
Главной составляющей спотового рынка природного газа являются его поставки в сжиженном виде, специальными танкерами в любой регион мира. Крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа является сегодня Катар, который только с начала 2010 года за счет крупных инвестиций нефтегазовых компаний расширил производство сразу на 44%. И Катар в преддверии сегодняшнего форума в Алжире высказался против предложений сократить поставки на спотовый рынок. Руководитель аналитического управления инвестиционной группы «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Действительно, сжиженный газ играет основную роль на европейском спотовом газовом рынке, и именно его цена служит ориентиром, конечно же. Особенно эта роль усилилась за последнее время, когда в силу специфики контрактообразования, высокой мобильности, высвобождившиеся дополнительные объемы сжиженного газа из других регионов, или которые направлялись в другие регионы, частично переориентировались на европейский рынок.
Месяц назад две из крупнейших горнодобывающих компаний мира, австралийская BHP Billiton и бразильская Vale, осуществили фактически революцию на мировом рынке железной руды. Они объявили, что отказываются от системы годовых контрактов с покупателями сырья, существовавшей почти полвека, в пользу контрактов на 3 месяца. Причем цены в них будут теперь привязаны к ценам именно на спотовом рынке железной руды, доля которого составляет сегодня в мире 10-15%. 10% от всех продаж главного сырья для производства стали. Сколь вероятно, на ваш взгляд, повторение такого сценария и на рынке природного газа? Александр Назаров, компания «Метрополь».
Я думаю, в долгосрочной перспективе к этому мы рано или поздно придем. Другое дело то, что почти две трети газа, и эта структура потребления, она в общих чертах одинакова и в России, и в Европе, и в Северной Америке. Две трети газа потребляется для генерации тепловой электроэнергии. И в силу того, что половина почти из этой энергии потребляется домашними хозяйствами, полная независимость цены газа от чего-либо может привести в конечном итоге к социальным потрясениям. Например, буквально недавно один из судов Германии прямо запретил продавцам последней мили газа перекладывать на домашние хозяйства волатильность цены газа, связанной с ценой на нефть. В результате превращения газа в отдельный товар сырьевой, как это произошло с нефтью, например, или недавно с железной рудой, может привести к таким скачкам в силу прихода, например, больших спекулянтов на этот рынок, что эти скачки цен прямо отразятся на потребителях.
Сегодня в Европе цены на спотовом рынке газа, например, в Великобритании, почти вдвое ниже тех же цен по долгосрочным контрактам. Понятно, что такой разрыв не может сохраняться долго. За счет чего он будет меняться скорее? Спотовые цены вырастут или долгосрочные снизятся? Дмитрий Александров, компания «Универ Капитал».
На таком среднесрочном горизонте, конечно, основные предпосылки сейчас в сторону увеличения цен на спотовом рынке к возврату в докризисную ситуацию, и мы видим эту динамику уже сейчас. Более сложный вопрос, будет ли это более-менее, так сказать, обоюдное сближение, и цены по долгосрочным контрактам будут хотя бы немного приспускаться. Скорее всего, нет, хотя это, в общем-то, определяется скорее той ситуацией, которая будет на валютном рынке, да, поскольку мы здесь привязываемся к доллару. Но если исходить из текущей стоимости доллара, я думаю, что все-таки основной стимул для рынка – это очень умеренное восходящее движение цен по долгосрочным контрактам и существенно более быстрое восходящее движение цен на спотовом рынке.
В канун сегодняшнего форума стран мировых экспортеров газа в Алжире и Россия, располагающая крупнейшими в мире запасами газа, и Катар, крупнейший экспортер сжиженного газа, заявили, что не поддерживают предложений о сокращении поставок сырья.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Семинский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Коллапс авиатранспортной системы Европы, вызванный извержением исландского вулкана, омрачил сразу несколько важных и траурных, и праздничных мероприятий в Европе, в том числе 70-й день рождения королевы Дании Маргареты II. Тем не менее, подданные достойно справили юбилей Ее Величества, с чьей популярностью, как говорят сами датчане, может сравниться разве что андерсеновская «Русалочка». Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Монарха, говорят, создает его окружение. Но в Дании этот принцип совершенно не работает, поскольку датская королева Маргарета II – личность самоценная, и сотворять ей пиар – занятие абсолютно ненужное. Эту красивую и умную женщину в Дании искренне любят, и никакие римские цифры после ее имени не убавят того факта, что она все-таки первая. Королева Маргарета, полное ее имя Маргарета Александрина Торхельдур Ингрид, правит Данией вот уже без малого 40 лет. Она замужем за французским графом Анри де Лабурде де Монпеза, получившим здесь титул принца и датское имя Хенрик. У супругов двое детей. Старший, кронпринц Фредерик, готовится вступить на престол, чередуя представительские обязанности с активным образом жизни. Младший же, принц Йоахим, с головой ушел в сельское хозяйство. Эти люди – семья, где действительно любят друг друга и не нуждаются в излишнем внимании публики. Дочь короля Фредерика IX и королевы Ингрид родилась 16 апреля 1940 года. Время для Дании совершенно мрачное. Недели раньше началась гитлеровская оккупация королевства, длившаяся долгих 5 лет. Так что рождение маленькой принцессы многими было воспринято символически. Однако ни у кого и в мыслях не было видеть принцессу будущей престолонаследницей. Датская конституция запрещала восходить на трон лицам женского пола. Но после того, как у короля вместо единственной дочери со временем стало их 3, закон решено было в 1953 году изменить. Свою кронпринцессу датчане увидели королевой 15 января 1972 года, когда заплаканная молодая женщина под черной вуалью вышла на балкон замка Кристиансбург, и премьер Йенс Отто Крак, согласно обычаю, троекратно провозгласил притихшей площади. Король Фредерик IX умер. Да здравствует Ее Величество, королева Маргарета II. Маргарита принимала хозяйство в хорошем состоянии. Эксцентричного короля Фредерика, правившего Данией на протяжении четверти века, и его супругу Ингрид в стране любили. Однако позже королева признавалась, что не раз мучилась вопросом, по силам ли ей окажется ноша. Да, конечно же, она монарх по рождению, но по праву ли? Сегодня смело можно сказать, что на датском троне восседает одна из самых профессионально подготовленных особ. У дочери Фредерика юность не была праздной. Студенческие годы Маргарита провела в университетах Копенгагена и Орхуса, затем Кембридж, Париж, Лондон. Потому королева прекрасно ориентируется в государственных делах, обсуждаемых с датским премьером и министром иностранных дел, посещающим ее с еженедельным докладом. С детства Маргарет увлекается археологией и участвовала в раскопках на территории Дании, а позже вместе со своим дедом, ныне покойным королем Швеции Густавом IV, работала в Италии и Судане. Кроме того, датский монарх – замечательный живописец, дизайнер и иллюстратор. Репродукции ее картин продаются повсюду в Дании, а доход от продаж идет в фонд борьбы с детскими болезнями. Но в первую очередь ее величество – глава государства. Править монархией, даже конституционной, не такое уж легкое занятие. Достаточно заглянуть в историю. Скандинавские короли отчитывались перед народом еще задолго до того, как во Франции прозвучали слова человека, сказавшего «государство – это я». Согласно Конституции, королева вне политики, и она не может выражать каких-либо политических взглядов. Тем не менее, ежегодного новогоднего послания, с которым Маргарета выступает с телеэкранов, затаив дыхание, ждет вся страна. И дело вовсе не в верноподданническом рвении, просто всем очень интересно, как подытожит прошедший год эта незаурядная и умная женщина. Датчанам порой приходится выслушивать нелицеприятные слова о самих себе. Не всем это по нраву, но тем не менее королева неизменно завоевывает уважение прямотой своих высказываний. Во многих местах на Земле люди борются с проблемами, которые не сравнить с нашими. Там царствует война, голод, болезни, нищета. Если мерить этой шкалой, то Дания, безусловно, является одной из самых привилегированных наций в мире. И это обязывает. В наше время мы не можем отгородиться от мира стеной своего благополучия, оставив другим решать проблемы, не затрагивающие нас непосредственно. Говорит королева Дании Маргарета II. Неудивительно, что празднование дня рождения своей любимицы датчане готовили всей страной. Многочисленные юбилейные мероприятия проходят в Дании с начала апреля, а в музеях открыты 4 выставки, посвященные королеве Маргарете. Правда, извержение исландского вулкана под ледником Эйяфьяллайокудль внесло серьезные коррективы в программу торжеств. Из-за отмены европейских авиарейсов на празднование дня рождения датского монарха не смогли приехать около 20 высокопоставленных гостей, в числе которых король Испании Хуан Карлос I и королева София, а также президент Исландии Олафур Гримсон. Тем не менее, множество людей, собравшихся в день рождения королевы на площади перед дворцом Амалиенбург, овациями встретили появление Маргареты II. В элегантном шелковом костюме небесно-голубого цвета с жемчужным колье ее величество по традиции трижды выходило на балкон, приветствуя подданных. Затем в старинной карете, сопровождаемой эскортом конных гусар, королева Маргарета II и принц Хенрик отправились к Копенгагенской ратуше, где городская мэрия устроила в честь юбилея торжественный прием. Ну а завершилось празднество званым ужином с балом в резиденции королевской семьи дворце Фреденсбург, расположенном в окрестностях датской столицы. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Я напоминаю, в эфире программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – ситуация в Киргизии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В богослужении приняли участие руководители польского государства, представители иностранных...
Правительство будет сформировано в результате свободных
правительств. Виза заканчивается.
700 семей поставлены перед дилеммой. Либо платить неподъемную сумму за жилье...
Сегодня афганцы выступили с предложением перейти к более жестким протестам, объявить голос.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».